Полезное радио. Ваша территория.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как всегда в это время, в этот день, мы говорим с юристом. Сегодня у нас в гостях Михаил Жуков. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
На мой взгляд, очень интересную тему мы сегодня затронем, тем более в преддверии праздников. Впереди у нас Новый год, очень длинные каникулы. И вот у многих они, к сожалению, все-таки ассоциируются с обильными возлияниями. Поэтому хотелось бы, чтобы с нашей помощью последствия от этих возлияний было немного меньше. Ну вот попробую сформулировать тему сегодняшней передачи. Наверное, это все-таки правовые аспекты, связанные с алкоголем. Так вот, дорогие друзья, если у вас есть какие-то вопросы, столкновения, может быть, с органами или, может быть, с правовыми, конечно, а не внутренними, решила уточнить. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему юристу, вопросы это касаются юридической темы и в то же время алкоголя, то звоните нам на прямой эфир. Телефон прямого эфира 722-090. Повторю, если вы не записали, 722-090. Вот, Михаил, в законе Российской Федерации совершенно четко прописано, сколько промилле алкоголя допускается в крови у водителей, да, у человека, который сидит за рулем.
Ну,
но
да.
В то же время могут человека в состоянии алкогольного опьянения, например, не пустить в транспорт или, например, задержать на улице. Вот здесь есть какие-то прописанные в законе ограничения?
Ну, в данном случае, вот если мы будем говорить про вот этот вот миллиметраж и промилле, конечно, в законе этого не прописано. Речь идет о законе всего-навсего о том, что если человек находится в состоянии алкогольного опьянения и своим внешним видом оскорбляет чувство собственного достоинства окружающих, а эта категория, простите, этическая, моральная, нравственная и очень-очень субъективно оценочная.
Меня очень раздражают молодые женщины, которые красивее меня, прям сильно раздражают. Я могу подать на нее в прокуратуру заявление.
Что она
это
вас...
очень странно.
Нет, она, если она еще и выпьемшая с бутылкой пива, я думаю, да, вам надо прям куда-то прям сразу быстро пойти, например, на Ленина 30, Федеральную службу безопасности, и на нее донести. Почему? Потому что я начал говорить о том, что вот эта категория настолько оценочная, то есть законом четко не определено, не сформулировано. И если в рапорте сотрудник полиции написал, что его чувство достоинства было оскорблено, к сожалению, суд поверит полицейскому. А ты приведешь 10 человек гражданских и будешь говорить, не оскорблял, и вот я вот рядом с ними стоял, никто не обиделся. Нет. Полиция считала иначе. Хотя, в принципе, здесь интересы общественные, но никак не полиции. А у нас, к сожалению, законодательство и юридическая практика, и, ну, судебная, выстроена таким образом, что поверят кому угодно, но только не гражданину. Поэтому, когда человек выходит в состоянии алкогольного опьянения на улицу, он должен полагаться исключительно на себя. Полиция ему в этом деле не помощник.
И, насколько я понимаю, количество этого алкоголя не имеет значения. В любом случае, если принял алкоголь, будь то бокал вина, ну, это утяжеляет,
по,
да,
сути,
усугубляет.
По сути, нет. У нас в Уголовный кодекс были внесены изменения, и в качестве отягчающих обстоятельств внесен был пункт о том, что совершение преступления в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. То есть в данном случае абсолютно, Анна, ты права, это отягчающее вину обстоятельства. Поэтому тут как бы...
Да, поэтому, друзья, все-таки да, дома находитесь во время праздников, во время возлияния. Вызывайте, наверное, такси. Ну, вот у нас вопрос уже есть от радиослушательницы. Нам писали письма и в социальные сети. Я напомню, телефон прямого эфира 722-090. Можете позвонить нам, задать вопросы до 13:45. Я зачитаю вопрос. Вот человек спрашивает, что ехала в автобусе Ольга Ивановна. Зашел пьяный мужчина, еле держался на ногах. Ну, тут долгое описание Таня о том, как ей было неприятно то, что пьяный человек находился рядом. Ольга Ивановна попросила водителя выставить человека за дверь. Вот он отказался помогать. И вот пишет: могу ли я пожаловаться на водителя или владельца предприятия за такое отношение к пассажирам и куда? Ведь водители, насколько я знаю, не должны пускать пассажиров в состоянии алкогольного опьянения.
А это вот как раз продолжение того вопроса, который мы обсудили перед этим.
Угу.
То есть это вот та самая сугубо узкая оценочная категория, когда человека можно, ну, например, кому-то неприятен только запах, простите, перегара, выхлопа. И он, в общем-то, где-то в своем праве, ну, с другой стороны, не нравится тебе, отвернись, в какой стране живем. С другой стороны, если человек находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, ну и, в общем-то, действительно, ну, своим поведением демонстрировал свою неадекватность, безусловно, водитель в данном случае по правилам пассажирских перевозок, то есть существует законодательный акт, которым определено, что лица, находящиеся в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, к перевозке не допускаются. Почему? Потому что человек может, простите, автобус качнет на кочке, человек не удержался, упал, разбил голову, хорошо, если себе. И дальше начинаются проблемы определенные. Эти правила были утверждены еще, дай бог памяти, в 1978 году. К счастью, принципиальных изменений в них нет. И то есть, в принципе, в данном случае, если автор вопроса обратится к сети интернет, найдет эти правила, он абсолютно спокойно может написать жалобу в комитет по транспорту администрации города и владельцу, и, ну, если, конечно, человек установит, кто является официальным перевозчиком, ну, либо помня номер маршрута, ему это могут,
ну,
в комитете
по
транспорту озвучить.
Если она посмотрела внимательно внутри автобуса, то там должны быть такие документы,
каждом
все должно быть прописано.
В каждом автобусе,
да,
они есть. И поэтому, в принципе, как бы, да, женщина в своем праве подать жалобу. Вопрос только, как на нее реагировать и будет ли от нее эффект. Я, если честно, ну, для себя, я с такими ситуациями никогда не сталкивался сам. Но это не говорит о том, что этого никогда не было. Но каков результат, эффект, я, например, не знаю. То есть здесь вот это та самая оценочная категория, которая является, по сути, усмотрением одной из сторон. А ведь перевозка, по сути, это услуга двусторонняя. Ну, да, это договор, который он не заключается, но законом это определено, что стороны, ну, как бы по взаимному согласию, ну, не хочешь, не едь, по сути. Но если ты уже залез в автобус, соответственно, веди себя согласно правилам.
Следующий вопрос, на мой взгляд, очень интересный. Александр пишет нам: мне 40 лет, и я выгляжу на свой возраст, но продавец в одном магазине все время спрашивает у меня паспорт. Без него не продает, когда хочу купить алкоголь. По-моему, она издевается. В законе как-то прописано, у кого спрашивать документ, чтобы удостовериться, что есть 18 лет?
Ну, по
есть
сути,
у нас такой закон?
Закон у нас есть. Это правило продажи алкогольной продукции. Бесспорно, там есть ссылка на то, что продавец вправе удостоверить, то есть поскольку у нас продажа алкоголя допускается лицам, достигшим определенного возраста, вот чтобы продавец в первую очередь не понес какую-либо административную либо иную ответственность, а ведь штрафы там очень большие, соответственно, он вправе проверять документы. Но другое дело, если он это делает постоянно, то, ну, каковы причины-то? И если визуально, то есть никаких проблем нет.
Ну, здравствуйте,
здесь жалоба,
Александр.
Жалоба может быть только
меньше
руководство. Ну, я понимаю, о чем идет речь. Это на самом деле очень большой дискомфорт.
Ну что ж, дорогие друзья, продолжим через 2 минуты. Оставайтесь с нами.
Полезное радио. Полезное радио. Ваша территория.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Напомню, что у микрофона Анна Адаматис, и мы общаемся с юристом Михаилом Жуковым. Говорим мы сегодня не иначе, как об алкоголе, а точнее о правовых аспектах, связанных с алкоголем. Ну, понятно, впереди праздники, и хотелось бы немножко предостеречь вас от различных проблем. Мы в прямом эфире, телефон 722-090. Вы можете позвонить и рассказать о своей проблеме, и мы как-то попытаемся вам помочь. И такой интересный момент. Дело в том, что Алтайский край у нас занимает 72-е место в рейтинге трезвости среди субъектов Российской Федерации. Это, кстати, очень такое серьезное место. Мы продвинулись в этой позиции всего лишь на один шаг. То есть в прошлом году мы занимали 71-е, а в этом году 72-е, поэтому, наверное, стоит задуматься над всем, над тем.
Анна, вот, а да. Сколько всего мест в этом рейтинге?
Ну, я, к сожалению, данные с собой не взяла.
Если понял, то это по количеству
сейчас
субъектов.
Сейчас скажу, мы 14-е место с конца, соответственно, 72-е плюс 14-е, да, это
ну,
сколько
то есть
получается?
Это скорее
это 86.
Всего. Да, да, это по количеству регионов.
Да.
Ну, я могу сказать, что это не так уж и плохо, то есть кто-то же находится на 86-м месте.
Вот самое интересное, что главный нарколог Алтайского края тоже согласен с тобой, он сказал, что на самом деле это все не так уж и плохо, якобы общественные организации составляют достаточно субъективные рейтинги, и мы по количеству отравлений в середине, вот, и, в общем-то, все нормально.
Не, ну, безусловно, в настоящий момент с введением системы ЕГАИС по продаже алкоголя, в целом данные по России говорят о том, что в розничной сети около 2% алкоголя нелегального. То есть, соответственно, 98% это алкоголь, ну, каким-то образом все-таки имеющий официальное происхождение. То есть это не замерзайка. Поэтому в данном случае я хочу сказать, что это показатели. Понятно, что дорого, понятно, что денег нет. Но с другой стороны, гарантия того, что ты, покупая в магазине алкоголь, им не отравишься, причем навсегда. Ну, это здорово. Что же касается этого рейтинга? Ну, я думаю, что там слишком много параметров необходимо бы было учитывать. Если бы эти данные исходили от Министерства здравоохранения, их можно было всерьез воспринимать. Почему? Потому что именно данная организация ведет официальный учет лиц, страдающих алкоголизмом. А все остальное это на воде вилами писано.
Ну, там частично все-таки учитываются данные ведомств, но частично. Поэтому это все, конечно же, условно. Но перейдем к вопросам. Часть вопросов к нам поступила на электронную почту и в социальные сети. Дорогие друзья, если вы хотите более продуктивно общаться на юридические темы, каждый четверг в 13:05 мы встречаемся с лучшими юристами Алтайского края. Пожалуйста, следите за нашими новостями в социальных сетях. Мы есть и ВКонтакте, в Одноклассниках, и в Фейсбуке. И там, вот я думаю, достаточно просто задать вопрос. Если же вы хотите напрямую спросить Михаила Жукова, то звоните нам по телефону 722-090. Ну, вот, кстати, вопросы, которые нам поступили, они как-то вот свидетельствуют о том, что проблема-то у многих такая серьезная. Вот мужчина, например, спрашивает, что хочет лишить бывшую жену родительских прав из-за ее алкоголизма. Как это сделать и куда обратиться? Михаил, что посоветуете?
Ну, в данном случае необходимо установить факт того, что она действительно больна алкоголизмом. Это может сделать только медицинское учреждение. А в дальнейшем, соответственно, необходимо, чтобы органы опеки и участковый выдали гражданину на руки документы о том, что его жена не исполняет свои родительские обязанности, предусмотренные Семейным кодексом. И я бы хотел сказать, что согласно нормам того же Семейного кодекса, перечень оснований, при которых родитель может быть лишен родительских прав, он является закрытым. Да, действительно, наличие такого заболевания является одним из этих оснований. Но нужен медицинский диагноз, нужен документ, одного лишь утверждение о том, что жена алкоголик. Ну, в общем, этого утверждения будет недостаточно для того, чтобы суд принял такое решение. И плюс
а документ это, как можно получить?
И плюс это процедура. Ну, там должно быть, понимаете, это должно быть освидетельствование в определенных условиях. Суд только при наличии документа официально исходящего от медицинских органов, только тогда он примет решение. То есть не какая-то там комиссия непонятная, где заседающая. Это судебное решение о лишении либо ограничении родительских прав. При этом обратиться с таким заявлением может не только супруг, но в том числе органы опеки, органы прокуратуры и так далее, иные заинтересованные лица. Поэтому в том числе к ним относится и комитет по образованию, ну, то есть в данном случае Министерство по образованию. Ну, это заинтересованные лица. Ну, вот здесь как бы вопрос, он не очень корректно поставлен. Без какой-то детализации я могу ответить только в общем, в общем.
Но а что бы признали алкоголиком? Тоже отдельно суд какой-то должен быть? Или как?
Должно быть освидетельствование, либо то есть человек должен состоять на учете и проходить лечение, поскольку лечение у нас добровольное. А у этого человека, ну, кто обратился к нам с данным вопросом, будут иметь место серьезные проблемы.
Ну, вот, кстати, о лечении. Олег Иванович спрашивает, находился на принудительном лечении от алкоголизма 18 месяцев по решению суда в 85-86 годах. И зачислят ли это время в трудовой стаж, спрашивает он.
Если в тот момент, когда он проходил лечение, если я ничего не путаю, проходили в тот период времени лечения в лечебно-трудовых профилакториях. Вот если в тот момент он был трудоустроен в этом самом профилактории, и об этом каким-то образом сохранились документы, безусловно, это будет зачтено в его стаж. Почему? Потому что даже лица, осужденные уголовными приговорами, ну, по уголовным делам, и будучи трудоустроенными в местах лишения свободы, им, соответственно, это время в стаж засчитывается. Здесь аналогичная ситуация. Но если он, например, данных таких нет, но, к сожалению, вероятнее всего, пенсионный фонд откажет в зачете этого времени в трудовой стаж.
А вообще, что это за принудительное лечение от алкоголизма?
Это было давно и неправда.
А, то есть сейчас этого нет, да?
Нет, сейчас этого нет, но это было в период действия так называемого сухого закона 85-87 год, это было еще в СССР. Соответственно, там было усиление борьбы с пьянством, алкоголизмом, самогоноварением, когда за бутылку сваренной самогонки давали минимум год, выездная сессия краевого суда где-то в колхозе, судила старушку. Это было что-то... Ну, причем я честно скажу, что даже в силу своего возраста таких деталей помнить не могу, но мои коллеги, в общем, они мне рассказывали о том, как это происходило. И поэтому я знаю только со слов. Вот. Но поскольку... Это были люди, которые были причастны к этим вещам, в том числе в форме вынесения этих приговоров. Я, в общем, склонен им доверять.
Вот, кстати, слышала, что сейчас почему-то боятся люди, впавшие в запой, вызывать вот это вот, как-то прокапаться, скорую помощь. Это как-то вот последствия какие-то из-за этого?
Да, дело все в том, что вот эта детоксикация, вывод человека из вот этого тяжелого состояния отравления, он проводится сейчас, в настоящий момент. Препараты, ну, как бы последнего поколения, они очень сильно действующие и быстро действующие. У них не мягкое воздействие, как у предыдущего поколения, а быстрое. То есть человек через 2 часа может вроде типа очухаться. Но, к сожалению, у этих препаратов есть побочные эффекты. Опять же, тоже знаю исключительно со слов, которые повышают, понижают давление. То есть там очень много побочных эффектов. И порой это приводит к очень негативным последствиям, вплоть до летального исхода. И, соответственно, люди боятся этого.
Все понятно. Дорогие друзья, я напомню, что говорим мы сегодня про алкоголь, пытаемся быть вам полезными. Естественно, предлагаем как можно меньше экспериментировать с этими напитками. Телефон прямого эфира 722-090. Если у вас есть проблема, связанная с алкоголем, или у ваших родственников, то звоните нам на телефон прямого эфира 722-090. Через 5 минут мы продолжим. У нас есть еще несколько вопросов, которые нам выслали радиослушатели по электронной почте. Оставайтесь с нами.
Полезное радио. Полезное радио. Ваша территория.
И снова вас приветствую, дорогие друзья. У микрофона Анна Адамайтис, и у нас в гостях юрист Михаил Жуков. Сегодня мы обсуждаем правовые аспекты, связанные с принятием алкоголя. Ну вот принятие алкоголя может быть очень разным. Начали мы с того, что как попасть в автобус в состоянии алкогольного опьянения, с какой степенью могут вас запустить или турнуть из общественного транспорта, а сейчас уже плавно перешли к товарищам-алкоголикам. У нас есть несколько вопросов от наших уважаемых радиослушателей. Вы тоже можете задать свой вопрос, позвонив нам по телефону 722-090. Мы работаем буквально еще немного, до 13:45, поэтому успевайте. Так вот, есть у нас вопрос от Тамары Ивановны, высланный нам на электронную почту. Она пишет, что есть у нее проблемная взрослая дочь, она без детей, не работает, и если находит работу на месяц, то слава богу, так как любит выпить и уходит периодически в запой. Кроме того, она связалась с рецидивистом, чтобы пить, сдала в ломбард все золото с себя. Мы все родственники, пишет Тамара Ивановна, устали от ее поведения, пытались лечить у нарколога. Не можем никак уговорить, а без ее согласия нельзя лечить. Вот и мучаемся. Говорят, есть закон о принудительном лечении по решению суда таких людей. Есть вот ли такой закон? И что нужно сделать, и куда обратиться, чтобы вылечить дочь?
Ну, в данном случае, уважаемые радиослушатели, действительно существует процедура, когда заинтересованные лица, ну, поскольку сам человек же может не осознавать, что он пребывает в очень тяжелой ситуации.
Ну, кстати, чаще всего люди не осознают.
Более того,
да.
Он будет отрицать даже само по себе, да, даже наличие каких-то проблем, сложностей. Поэтому в определенных ситуациях близкие, родственники могут обратиться в суд с заявлением для начала о признании гражданина ограниченно дееспособным. Что это предполагает? То есть он в случае, ну, вообще на самом деле это вот характерно для людей с различными типами зависимости, не только алкогольной и наркотической, но в том числе игровой зависимости. То есть мы здесь в данном случае берем более широкий спектр проблем. Но у всех у них есть вариант решения. Это вот ограничение дееспособности. С одной стороны, безусловно, в суде придется доказывать, что человек страдает таким вот заболеванием и так далее. И по определению суда будет назначена экспертиза. В соответствии с требованиями законодательства, если человек уклонится от прохождение этой экспертизы, суд в соответствии с требованиями статьи 79 ГПК Российской Федерации может признать установленным некий факт, ну, для установления которого назначалась экспертиза, в зависимости от той, ну, роли и степени, как доказательство, для чего была назначена экспертиза. Поэтому здесь действительно это долго, это нудно, это, ну, как бы нервы, время, какие-то средства, потому что человеку, безусловно, необходимо привлекать специалиста, юриста, потому что будет вообще тяжело. Ну и так проблема есть. Ну, а если сам человек вот на это отважится, вот пойти, пройти это все. Ну, поэтому Ну, зато эффект от этого определенный будет. И, соответственно, как только у человека устанавливают наличие заболевания, в определенных, опять же, ситуациях, исходя из определенных обстоятельств, я не хотел бы просто время занимать большим перечнем этих обстоятельств. Да, действительно, суд может обязать человека пройти лечение. И если он будет уклоняться, тогда это лечение, оно будет производиться принудительно.
А можно как-то женщине вот выселить хотя бы рецидивиста, как выражается Тамара Ивановна?
Простите меня, я вот как бы, исходя из вопроса, поскольку они у нас текст одинаковый, я вот не понял, вот фраза «связалась с рецидивистом», это не предполагает, что она сошлась с ним и с ним проживает и на территории маменьки. А если у дочери есть свое отдельное жилье, то, простите, мамаша, одумайтесь. Она взрослая, вменяемая, дееспособная. Ей это ответят везде таким вот образом. Поэтому с кем, простите, сожительствует ваша дочь, это не наше дело. Это ее, зато это конституционное ее право.
Связываться с рецидивистами.
Что касается того, что человек был ранее судим, если у него судимости сняты и погашены в установленном законном порядке, то это сплошная дискриминация.
Здесь вот проблема уже не с дочерью, слава богу, а с соседом-алкоголиком. Вот письмо. Мой сосед конченый алкоголик, ведет асоциальный образ жизни, постоянно пьет и буянит. Жизнь своего подъезда превратил в ад. Можем ли мы его выселить из квартиры и на каком основании? Насколько я знаю, у него есть долги по квартплате. Это поможет?
Ну, давайте будем, как бы, это не вопрос, я бы сказал, это вопросище. Почему? Потому что здесь необходимо принимать во внимание следующее. Давайте начнем с того, какой статус имеет квартира, в которой проживает сосед-алкоголик.
Ну, то есть собственности или нет, да?
Да. Почему? Потому что от этого зависит то, каким способом необходимо будет идти. Поэтому если эта квартира имеет, ну, не приватизирована, имеет соцнайм, выселить оттуда можно кого хотите. Вот. Если же она приватизирована, то выселить можно только по решению суда и в определенных обстоятельствах. И долги по квартплате в данном случае не будут иметь ровно никакого значения. Да, будут выдаваться исполнительные листы, судебные приказы, он пьет, взыскать с него ничего нельзя. То есть все, на этом все будет точка заканчиваться. Другое дело, что как работает участковый. Если он вообще ничего не делает, никак не работает, есть начальник отдела полиции. В конце концов, есть телефон доверия, который на каждой полицейской машине написан. Ну, будем так говорить, я не представляю интересы полиции, поэтому не буду этот номер в эфире называть. Ну, там очень крупными цифрами написано везде. Поэтому звоните в ГУВД. Есть начальник УВД города. То есть в любом случае, если он вас так достал, как вы говорите, вы хоть какую-нибудь активность проявите, а не только позвонив на радио. Но в конце концов, есть процедура официальная. Для того, чтобы его начать хоть куда-то как-то выселять, ну, должны быть протоколы от участкового. Ну или вы сами тогда их составьте, эти акты. Что значит он буянит? Ну, если он громко включает музыку и каждый день, или он там,
кстати,
гоняет
сегодня,
жену, дерется
котом. Сегодня
котом.
Буквально приняли закон о тишине, так что громкая музыка тоже может повлиять частично.
Ну, я согласен, но еще пока то, что его приняли, давайте посмотрим на правоприменительную практику. Вот как его будут применять, этот закон? Потому что мы живем в Российской Федерации, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. И у нас так всегда. Благими намерениями дорога только в ад направлена. Поэтому здесь необходимо только из официального исходить. Начните, как минимум, с полиции. Ну и если вы действительно реально заинтересованы в том, чтобы от него избавиться, я могу согласиться, я жил с соседями, с алкоголиками. Я знаю, что это такое. Ну, это сложно. Но если вас действительно достали, то можно.
Можно объединиться.
Но я вам больше скажу, но есть же масса и других случаев.
Ну, по крайней мере,
и бабушки
за долги
с множеством котов.
Действительно, людей выселяют.
Да,
это, да, совершенно недавно.
На этой неделе, да.
Выселили двух братьев неких и переселили в маленькую квартирку в 13 квадратов. Немного времени осталось, поэтому попробуем кратко ответить на следующий вопрос. Отец, мать и двое детей имеют по 25% двухкомнатной квартиры. В связи с алкоголизмом отца, мать и двое детей готовы продать эту квартиру, чтобы жить с отцом отдельно. Подскажите, при продаже квартиры какую долю получит отец?
Ну, давайте начнем с того, что, исходя из вопроса, равные доли в квартире. Соответственно, при продаже квартиры он может претендовать исключительно на денежные средства, соответствующие его доле. Если это стоимость квартиры 2,5 миллиона, то он, соответственно, чуть больше 700 тысяч получает. То обстоятельство, что на эти денежные средства даже сложную комнату-то купить, ну, ни для кого никакого решающего значения иметь не будут. Это, в общем, проблемы-то, мягко говоря, его личные. Почему? Потому что я так полагаю, что тоже люди не от хорошей жизни будут продавать эту квартиру и разъезжаться. Потому что, видимо, жить совершенно невозможно. И в данном случае вот этот размер этой доли, он, ну, в общем, он ограничен как раз пропорциональному размеру прав собственности.
В общем, 25% он и получит.
Да.
Три минутки у нас осталось. Хотя бы пытаемся направить у нас с последним вопросом. Мужчина пишет, что остановил ДПС во дворах, обнаружил 0,267 промилле алкоголя, составили протокол, указали промилле, и что присутствует запах алкоголя. Медосвидетельствования не было, свидетелей не было, только съемка на камеру ДПС. Права не изъяли, отпустили, сказав, ждите повестки в суд. Протокол подписал. Есть ли варианты не лишиться прав и как быть в данной ситуации?
Давайте начнем с того, что вопрос составлен более чем некорректно.
Как смог,
ну,
так
простите,
и составил.
А можно вот объясниться по-русски? Он за рулем был, да или нет? Вот потому
видимо,
что
да.
Остановили ДПС во дворах, то есть мы здесь должны просто сидеть и догадываться.
Михаил,
может
ну
быть,
вот как получили, если так мы получили
говорим,
вопрос.
Если мы говорим о том, что он был задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, но я вот как-то вот не до конца понимаю, понимаете? Вот когда происходит такая ситуация, как минимум выносится протокол об отстранении водителя от управления транспортным средством, поскольку он пьян.
Так.
И даже это... Вот даже если это вот остаточные какие-то явления, в любом случае, ну, ДПС должен был, ну, какие-то меры предпринимать. Поэтому я действительно не до конца, может быть, не все правильно понимаю.
Ну, в общем,
но
если у человека есть промилле алкоголя, он лишится прав однозначно?
Ну, нет, там есть как бы определенная доза, которая допустима, но это, опять же, остаточные явления. А в данном случае я вот, ну, честно скажу, что превышает немного, но превышает ту самую допустимую норму. И, опять же, это его право было потребовать медосвидетельствования. Его право. И, соответственно, заявив о необходимости доставления его в медицинское учреждение для прохождения официального, чтобы там анализы были взяты и так далее.
К сожалению, эфирное время подошло к концу,
ну,
дорогие друзья.
Человек этого не реализовал, поэтому я думаю, что вам не удастся.
Полезное радио.